коли поруч приємний співрозмовник, проблеми тануть, як лід. Сірі будні насичуються барвами. Житейські будні з Іриною Ткаченко. На Українському радіо. Розкажемо, розрадимо, розважимо.
І сердечно, я ведуча програми «Житейські будні» Ірина Ткаченко. Вітаю шановних слухачів. Наша програма виходить сьогодні в сумний для всієї України, не тільки України, день. Вона виходить 26 квітня, день, який в історію людства увійшов як день Чорнобильської катастрофи. І наш сьогоднішній гість – заслужений лікар України, невропатолог вищої категорії Володимир Андрійович Берсінєв, який у той рік страшний чорнобильський був тут, мав можливість спостерігати за деякими подіями, пов'язаними з Чорнобилем, про які багато українців навіть не здогадувалися, не знали, і сьогодні він поділиться з нами своїми спогадами. Отже, щиро вітаю вас, пане Володимире, у нашій студії у цей сумний день 25-х роковин Чорнобиля.
Добрий день. Вначале о личних впечатленнях. Як я об этом узнал, об этой аварії? Так получилось, что за неделю до аварии я оказался при странных обстоятельствах в реанимации. Заболел вдруг на фоне полного здоровья. Трое суток провел на капельницах, и меня перевели в больницу ученых. Пришли сотрудники и начали рассказывать о начале вот этих панических разговоров о состоявшейся аварии. И мне прямо откровенно говорят, на работе паника, как и везде. Я спустился вниз и набрал телефон одного человека. Я лично его знал. Он работал главным инспектором атомных станций всего Советского Союза. Я позвонил ему домой, это вечером было. Ответила жена. И она мне говорит только одну фразу. «Дома нет». На казарменном положении. Эзоповский язык понятен, что дело серьезное. Это такие первые воспоминания. Второе. Я тогда возглавлял организацию медицинскую, которая работала на оборону страны. И у нас были исследования, которые требовали определенной защиты по документам. То есть надо иметь было сотрудникам, врачам формы допуска. И много наших докторов имели эти формы допуска. И нас пригласили в клинику, куда доставили пожарных, поскольку не всем врачам можно было допускать к этой категории пострадавших. То есть первую группу увезли в Москву всех, остальные в Киев доставили в одну клинику. И мы обследовали, принимали участие, скажем так, в обследовании этих пострадавших, в лечебных некоторых процедурах сотрудники. И меня тогда поразил один факт просто до глубины души. Когда мы там были, нам, например, запрещали задавать вопросы официально, при каких обстоятельствах они пострадали. Нелепо, но. И вот, когда мы там были, привезли одежду пожарным. Одежду привезли из киевского универмага. Причем не только костюмы, сорочки, туфли. То есть им их, видно, заранее собрали всю эту информацию, и каждому пожарному привезли этот комплект одежды. Потому что когда их доставили туда, естественно, все было снято и ликвидировано в дальнейшем. И вот как они между собой говорили, раз нам привезли костюмы, значит, мы не умрем.
Інакше не витрачали б гроші, вони добре знали нашу радянську систему.
Да,
можливо, це справді був такий?
Я пожарних очень уважаю з юності. Когда учился в аспирантуре, перерабатывал на скорой помощи, и приходилось общаться вот с службой 01, 02, 03 регулярно. И вот пожарные всегда на меня производили впечатление, как очень мужественные люди, и как они спокойно выполняли свои боевые задачи. Затем следующий такой момент – это Наш коллектив подключился тоже к работам непосредственно на объектах там. Надо выезжать. И я поначалу какого-либо энтузиазма не почувствовал. Надо ехать и помогать. И вот помню, составил список, когда нужно ехать, в какое время, какие дни. То есть нам заранее план дали. И оставил графы, то есть каждый сам себе выбирает время и едет. Через час ни одной пустой клетки. То есть наши сотрудники поехали помогать непосредственно в Припяти. Следующий такой, через несколько дней я оказался в Москве, и мне утром звонит мой друг по комсомолу Андрей Кокошин и говорит: поехали смотреть председателя Государственной комиссии по ликвидации Чернобыльской аварии. И приехали мы. Мы друг друга все знали по комсомольской юности, значит. Он с тяжелой пневмонией лежал, академик, в ЦКБ, Центральной Королевской больнице. И там меня поразило, что... Я говорю, спрашиваю, а в чем дело? Да, говорит, на стульях ночевали. Меня тогда даже покоробило. Если председатель государственной комиссии на стульях ночевал, как же они там организовывали все эти процессы? Следующий такой момент – это срочная поездка по санавиации в Луганск. И там решили ряд вопросов, вернулись, приземлились в аэропорту, вот этот малый аэропорт.
Жулянах.
В Жулянах, да. Пришла машина санавиации, и мы поехали домой уже, я отдыхать поехал. И вот проехали от Жулян до... А это было 8 вечера, 20 часов в Киеве. Проехали до Оболони, до конца. Вы знаете, я не видел ни одного человека на улицах. Просто вымерший город это. Следующий момент такой, когда целое лето не увидишь ни одного ребенка в городе. Это тоже. Но самое главное, что я в эти дни напрямую общался с руководителем страны. Так получилось, что я... Это было связано с определенными состояниями, состояние здоровья. И то, что он вот мне лично рассказывал, вот как эти механизмы происходили, вы знаете, меня просто потрясло до глубины души. Собираю, говорит, политбюро на 10 утра.
Это Щербицкий?
Да, Щербицкий. Что делать? Ну, что делать конкретно? Приглашены были эксперты. Это, насколько по памяти, это, по-моему, академик Ильин и академик Израиль. Один от медицины, второй от экологии. И я спрашиваю экспертов, что нам делать? Молчат. Говорите конкретно, что нам делать. Мы политики. Мы должны принимать решения. Но эти решения должны базироваться на мнении специалистов в этих вопросах. Молчат. Выселять Киев или не выселять? Ставлю конкретный вопрос. Молчат. Тогда я, говорит, обратился к членам Политбюро Украины и говорю: прошу вас оставаться на рабочих местах сегодня, потому что объявляется перерыв. Мы попросим наших уважаемых экспертов составить свои предложения в письменном виде. И тогда соберемся и их будем рассматривать. Сколько вам времени нужно на это? Мне говорят, 2 часа. Тогда перерыв. Собрались только вечером поздно. И опять ничего конкретного.
А чому? Вони не знали, чи вони боялися відповідальності? Яка ваша відповідь, як ви думаєте?
Ви знаєте...
Такі були фахівці, чи такі були міра відповідальності кожного?
Ви знаєте, мені кажеться, що незнання питання. Любое діло, яке зараз потрібно вирішити, це потрібно знати питання. Аварія була вже в історії Совєтського Союзу на Уралі. И этим занимались определенные закрытые управления, но информация была, ее можно запросить о последствиях, как и что. Но почему-то вот так странно все происходило, очень странно. Вот кто-то ведь принял решение, например, сейчас самое, что ценное есть на планете, это, оказывается, обычная питьевая вода, дороже всего. Не сопоставляю ни с какими минеральными там делами. И 20% мирового объема пресной воды – Байкал. Но ведь кто-то принял решение о строительстве целлюлозного комбината на Байкале. Только умственно отсталые люди могли принять такое решение. А кто принимал решение о строительстве атомной станции над Киевом непосредственно?
Я думаю, что я конкретнее прозвище.
Где наука была? Это очень серьезный вопрос. И надо вначале думать, а потом делать. Это тинейджеры только вначале скажут, а потом думают, что они сказали. Или действия, которые какое-то произведут. Это серьезные вопросы, и мне кажется, что это наука для всех, что нужно думать. Более того, я вам скажу, я беседовал с человеком, одним генералом КГБ, который возглавлял группу, которая прибыла первая, что говорится, искать черные ящики. На каждой станции атомной есть сверхчерные ящики, как на самолетах. И эта группа была, он мне сказал, 36 человек. Я, говорит, один остался живой. Все офицеры погибли, потому что они в самом пекле искали этот ящик. И он мне рассказывал об этих записях. Записи были явно праздничного характера. Через несколько дней
1 мая,
да, и, короче говоря, там были факты, что нужно было вовремя обратить внимание. Но увлечения другими обсуждались другие, более увлекательные, жизненно важные вопросы для молодежи. Вот так. Я думаю, что сейчас, например, вот к нашей проблеме, как это ни парадоксально, наверное, будет проявлен очень большой интерес, особенно со стороны, естественно, Японии, потому что, к сожалению, повторилось.
Я думаю, что про Японию мы еще поговорим. И так сегодня в программе, трошки позднейше.
Нет, но сейчас нужно думать об этом. Ведь самое непонятное для меня лично. Радионуклидная атака состоялась? Состоялась. Мы, как вот рядовые граждане Киева, ощущаем какую-то заботу, хотя бы профилактическую. Вы измеряли какие-то показатели по той же самой своей щитовидной железе? Я думаю, что вот я в свое время побывал в Японии, кое-что там изучал, но я скажу, что там средняя продолжительность жизни людей, которые перенесли хиросимскую вот эту катастрофу, она выше по сравнению с другими людьми. Почему? Потому что все, кто выжили, государство взялось помогать этим людям. Все в первую очередь, особенно медицину, любые виды медицинских услуг. И коррекции там диет и так далее, и так далее. И вот в результате такой заботы, что качество жизни этих людей стало лучше, и они более продолжительно живут, нежели другие люди.
Парадокс.
У нас как-то, знаете, сугубо по-славянски катастрофа была? Была. Радионуклиды были? Были. А дальше что? Я вот по практике, я, например, выписываю все медицинские журналы, что издаются у нас в стране. Есть такой издательский дом Заславского. Сейчас вот очень качественно выходят журналы, причем по всем практически отраслям медицинских знаний. Сейчас, наконец-то, доктора имеют доступ до серьезной медицинской информации. И эти журналы, прежде всего, научно-практические, они, чтобы врачи использовали эту информацию в своей практике. Вы знаете, очень мало материала о таких проблемах по Чернобыльской аварии. Практически нет.
А, можливо, уже минуло стільки років, і найстрашніше позаду, і зараз тільки вже такі незначні наслідки. Як ви, як лікар, вважаєте?
От я своїми личними наблюдениями поділюсь тоді. От моє личне впечатлення тільки починається. Понимаете, слабая радиоактивність, очень слабая, вона завжди була полезна для здоров'я. От чому, наприклад, горці живуть довго, живут эффективно.
Там они здоровые. Здесь
потому что они находятся в слаборадиоактивной среде, которая есть в граните, там вот в этих структурах. И это полезное действие. Слаборадиоактивная вода, например, радон, это основное лечебное средство при лечении таких хронических заболеваний человека, как тот же самый остеохондроз позвоночника. И слабая радиоактивность, и человек вообще эволюционно-исторически в слабой радиоактивной среде вырос эволюционно-исторически, и она нужна.
Все вызначается вот. Дозой, так?
И вот что получилось. Сейчас вот у меня абсолютное убеждение, что кровь киевлян, и не только киевлян, а все, кто попал в этот след радионуклеидной атаки, стала густой. Лечишь европейца от болевых синдромов, как орехи щелкаешь. Киевлянина сейчас стало тяжело вылечить. У меня практика такова, что я занимаюсь, и наше подразделение, которое возглавляю, хроническими болевыми синдромами. Это класс массовых заболеваний, особенно при остеохондрозе позвоночника. При остеохондрозе позвоночника 76 синдромов. И абсолютное большинство из них болевых. И вот у нас созданы технологии, где мы реально помогаем людям. Уже говорим о гарантированной эффективной лечебной помощи, даже так говорим, есть основания для этого. И вот я лично лечил людей из 56 стран мира. И у меня есть основания делать некоторые заключения по особенностям течения этих хронических заболеваний в разных странах мира. Так вот, сейчас киевляне стали страдать серьезными, упорными, хроническими болевыми синдромами. Почему? Связано, на мой взгляд, это с радионуклеидной атакой. Объяснение довольно простое. Довольно простое. Костный мозг человека формирует эритроциты. Они в костном мозгу. Есть специалисты в медицине, черный юмор. Мы, говорит, думаем костным мозгом. Есть такие юмористы. Так вот, костный мозг формирует эритроциты. И когда радионуклеиды залетают в структуры костного мозга, там начинается стимуляция повышенной выработки эритроцитов. А у нас есть такое понятие – гематокрит. Есть жидкая часть крови и есть форменные элементы крови. И они должны быть в строгой пропорции. И когда количество форменных элементов превышает допустимые нормы, кровь становится густой, она плохо двигается по тонким системам капиллярного русла, и в результате растет давление у киевлян в костях,
и це...
в суставах.
И болить.
А это прежде всего боль.
И болить.
И еще, вот, а что такое густая кровь? Это проблема для любых хронических заболеваний человека. Вот почему мы себя в юности замечательно чувствуем. Я вот сразу, мало кто знает, наверное, эту информацию, но вот, например, диаметр эритроцита у человека, кстати, эритроциты формируются 120 суток, живут точнее. И каждый, то есть мы каждые 120 дней, то есть каждые 3, сколько получается, 4 месяца, у нас полностью заменяется кровь, полностью. Кстати, столько же времени живут ресницы, так, для женской информации. Они заменяются тоже полностью.
И вот эритроцит.
И вот эритроцит 7 микрон. И это основное средство доставки кислорода во все ткани и уголки человеческого тела. А диаметр капилляров от 3 микрон до 30. И в результате эритроциту, 7-микронному, нужно пройти 3-микронный сосудик.
И что он делает?
Проходит, он меняет форму, он проползает. В юности они поштучно все ходят, а вот с возрастом
группами.
Есть такое. С возрастом эритроциты собираются в группы, и они блокируют капилляроток. Сразу же это на микроскопическом уровне меняется pH среды. А если это в костной ткани, возникает мелкий инфаркт в костных структурах, в позвонках, в костях, особенно в суставах, особенно в тазобедренном суставе. Вот этот тазобедренный сустав, вот сейчас, это беда настоящая. Какой бы плохой позвоночник ни был, пациент способен добраться до доктора. Но когда выходит из строя тазобедренные суставы, а это класс массовых заболеваний, беда, этот пациент не может покинуть иногда квартиру собственную. Настолько тяжело и сложно. Головка бедренной кости как бильярдный шар по прочности. А когда развиваются вот эти процессы с нарушением микроциркуляции, она по прочности превращается как в яичную скорлупу. Это один из таких принципиальных вопросов. И вот сейчас всех, у кого палка в руках, это тазобедренные суставы. Эти болезни и радионуклеидные атаки на сроках жизни, понимаете, не сказываются. А на качестве жизни это катастрофа. Кстати, то же самое нарушается кровообращение в голове.
Це запаморочення, так, це...
Это, как сейчас говорят, когнитивные расстройства. То есть это оно где-то у 40-60% людей пожилого возраста. Они себя ведут не очень, так сказать, комфортно и адекватно к окружающим. Сколько возникает внутренних конфликтов и проблем в семьях. Это уже люди, как правило, не в коллективе находятся, а в коллективе семьи. И сколько возникает вот этих заболеваний, связанных с нарушением вот этой микроциркуляции, опять же, с нарушением густоты крови.
А можна ось зараз в рамках нашої програми, присвяченої Чорнобилю, можливо, дати якусь просту пораду, як зробити кров більш рідкою, якщо це можливо телефоном? Телефоном, я кажу, в передачі.
Зараз одна із самих главних вот проблем, которая будет перед населением, это нужно разжижать кровь. Всем, кто достиг определенного возраста. И на эту тему почему-то нет четких совершенно. Всем рекомендуют пить аспирин.
Но ведь таблетка
аспирина хорошего уже доллар стоит.
А він допомагає чи
він допомагає,
що
но опять же есть негативное воздействие на органы пищеварения. А потом это очень дорогой метод лечения.
А що ж робити?
Я специально занимался селекцией лекарственных препаратов, в которых побочный эффект разжижения крови, потому что это пациентам всем нужно назначать сейчас. И есть такие препараты. У нас даже специально составлены реестры этих препаратов. Мы передаем пациенту, потому что иногда нужно менять. Но самое главное, мы когда-то здесь говорили о структурированной воде. И вот очень полезно вот для этого оказывается замороженная вода и размороженная. Есть такое понятие эффект холодного кипятка. Когда берут воду, например, нагревают до того, как пошли пузырьки, и в это время ее охлаждают. Потом в морозилку ставят, она замораживается, потом убирается все белесоватое в этих замороженной воде. Белесоватые участки – это дейтерий. И потом эти кубики добавляются к обычной воде, и где-то 1/3 воды, которую потребляет человек, должна быть талой водой вот такой. И это значительно улучшает состояние здоровья людей. Пить нужно минимум 120, а точнее 2 срока созревания эритроцитов, 240 дней. И это качество жизни у людей улучшается. Тут больших затрат практически нет. Но совет вот такой добрый. Знаете, сейчас мы должны думать о будущем. И, наконец-то, наверное, должны появиться специалисты в медицине, которые прогнозировали бы процессы. Хотите, вам еще расскажу одну ужасную историю? Просто ужасную. Это тоже связано с Чернобыльской аварией. Я, работая на оборону, общался с высшими такими государственными чиновниками, которые курировали и занимались наукой. И вот когда все это у нас произошло, уже в Киеве была вот эта организация, которая по легенде работала, там иглотерапией занималась, на самом деле решала очень довольно важные для обороны страны вопросы. И вдруг мне звонит Наяшков Иван Семенович. А это министр науки в СССР был, говорит, На следующий день мой шеф позвонил, это генерал-лейтенант Киясов Борис Александрович, он был председателем научно-технического ученого совета военно-промышленной комиссии. Я тоже был в этом совете. Выше этого научного значимости учреждения нет. Я помню, мы принимали решение о «Звездных войнах», когда нас пытались заставлять в рейгановские времена тратить деньги на абсолютно бессмысленные работы. Но добивались иногда вот таких. И вот смотрите. И говорит, у вас произошла авария. Появился выдающийся математик, выдающийся, который решил проблему, что можно 300 каких-то математических задач решать. Это уникальный человек. Он работает в Волгограде в одном нефтяном институте. Он должен работать сейчас там у вас в Киеве. Потому что он только вам просчитает по-настоящему на десятилетия, столетия вперед код, что нужно просчитать. Вот такой он открыл. На следующее утро повторился, это вечером был звонок по домашним делам, а вечером, утром позвонил непосредственно уже корпуса Кремля, военно-промышленная комиссия. И опять с этой информацией уже мне передают первичные сведения об этом человеке. Я иду к министру здравоохранения, объясняю ситуацию. Поддерживается это? Знаете, союзные власти предлагают, и когда уже я с этим человеком в Москве познакомился и решался вопрос о его приезде в Киев, чтобы он занимался нашими вопросами, которые я контролировал, но, естественно, вот будущее вот это. И все документы, все взял. И вдруг мне министр говорит, не проходит дело. Почему?
На гроши на квиток.
Нет. Нужен диплом доктора наук, а он кандидат наук. Иначе нельзя его пригласить и прописать в Киеве, понимаете, да? Только доктор наук. Я докладываю в этот же день и в ВПК, и на Яшкову, Ивана Семеновича, значит, положение дел. Он говорит, сейчас сделаем, какие проблемы. Утром следующего дня поступают две правительственные телеграммы в адрес министра. Одна подписана, вдумайтесь, министром науки, это председатель Госком изобретений, а вторая телеграмма правительственная подписана председателем, это зампред Совета министров СССР, председатель ВПК. Отказ. Я опять говорю об этом уже вечером по телефону.
Кухарки управляют государством.
И вот здесь у них было, и говорит, что мнение председателя Государственного комитета по науке и технике ниже, чем диплом доктора наук. Мнение военно-промышленной комиссии нельзя, оказывается, сравнить с дипломом доктора наук. Короче говоря, проект этот был закрыт. Из-за вот такой бюрократической мелочи. Это, понимаете, просто мне великий киевлянин Булгаков, наверное, бы написал далее шли непечатные слова. Потому что есть вещи, где нельзя делать ошибок. Я еще раз убедился, насколько бюрократы иногда могут препятствовать развитию науки. Наука – это отрасль производства новых знаний. К сожалению, наука очень редко дает новые знания. Обычно она дает научные знания, которые не являются новыми знаниями. Но кто создает новые знания, тому действительно тяжело жить в науке. Я это отвечаю за свои слова. Я имел отношение к самым серьезным направлениям в науке, и это все очень серьезно.
Кто-то сказал, там собрались академики и ученые, так?
Ну, это шутка такая, это шутка.
Дуже сумно.
Понимаете, сейчас есть вещи, которые вот непонятны, надо с коллегами обсуждать все. Вот, например, есть такое понятие гемангиома. Оно сейчас все чаще и чаще стало встречаться. Это сосудистые такие бородавки, как на коже бывает, только они стали появляться в позвонках. Раньше, несколько лет назад, я видел эти гемангиомы у людей раз в год. Внутри позвонков прямо.
В середине, на шкире.
Да. Внутри. Угу. Это такие же вот образования, как называются гемангиомы. Потом я стал их видеть раз в полгода. Потом я стал их видеть раз в месяц. Потом стал их видеть раз в неделю.
А что такое?
Сейчас я их ежедневно вижу, когда смотрим вот эти обследования людей. А я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Главное их не трогать. А сейчас стали их оперировать, причем очень активно. Они везде есть, вот эти гемангиомы, не только в позвонках, в печени встречаются, где угодно. Потом проблема гематоэнцефалического барьера. Забыли о нем совершенно. А это сейчас актуальнейший вопрос. Что это такое? Понимаете, нервная система человека защищена от внешней среды очень такими блокирующими вещами, барьерами. Вот чтобы попасть в нервную систему, надо открыть несколько дверей, скажем. Вот если сравнить вот с этим помещением, где находимся, чтобы сюда зайти, нужно 7 дверей открыть, чтобы попасть вот в это помещение, где мы находимся. Вот приблизительно так же нервная система упрятана от всех. Вот возьмем кошку, вводим синьку в вену. Через несколько секунд у нее шерсть станет синяя, все ткани станут синими, а на разрезе нерв абсолютно белый, сосуд в нем синий, мозг абсолютно белый, сосуд синий. Вот так защищена нервная система. Почему очень тяжело лечиться? Потому что какие бы концентрации лекарств ни создавали в организме, почти ничего не попадает непосредственно в мозг. Вот воспалительные. Колоссальная концентрация создает антибиотиков в организме, а в мозг ничего не попадает. Вот в этом трудности лечения. А вот при вот этих радионуклеидных атаках и при других видах воздействия, особенно вот сейчас стали обращать внимание, кстати, на патогенное воздействие мобильных телефонов. Опасное дело. Понимаете, настолько быстро внедряются некоторые технологии в жизнь человека, а нужно изучать отдаленные результаты. Это очень все серьезно. Сейчас мобильный телефон, вот согласно вот исследованиям, нельзя давать детям младше 6 лет в руки. В Киеве уникальные исследования провели, знаете, в Академии, по-моему, сельхознаук. Брали инкубатор, и в инкубатор ставили мобильный телефон. И если его включали на час в день... Если там какие-то естественные потери в инкубаторе, ну, к примеру, там 2-3% не рождаются вот эти самые птички, да, птенчики. А там, где мобильный телефон поработал, брак, грубо говоря, 30%.
Сброя, массовое значение.
То есть на рождающуюся жизнь магнитные колебания мобильных телефонов оказывают негативное воздействие. И почему-то никто об этом не думает.
Бо не знают, знову ж таки.
И наука на этот счет ничего толком не говорит. Хотя в некоторых странах мира категорически запретили продавать мобильные телефоны подросткам. Это серьезные вопросы. И мы сейчас должны, мне кажется, в конце концов, вот это психологическое состояние человека в значительной мере зависит от состояния гематоэнцефалического барьера. Потому что начало в мозг попадать то, что не должно попадать. И вот состояние вот психики населения сейчас, вот особенно вот сейчас эта весна, мне кажется, ну какая-то агрессивная. В поведенческих актах людей слишком много агрессии.
Может,
стало.
Это солнце? Вплыв его?
В том числе. И сейчас вот мы, например, вот эти все вопросы, которые связаны, на мой взгляд, с последствием радионуклеидной атаки, вот в клинике стараемся давать советы людям совершенно конкретные для улучшения качества оказания помощи. Да.
До кінця нашої програми «Житейських буднів» нагадаю, наш сьогоднішній гість – лікар вищої категорії, невропатолог, заслужений лікар України Володимир Андрійович Берсінів. Залишається буквально 2-3 хвилинки. Я хочу, щоб ви завершили якимось зверненням до всіх українців, які вас чують, як супердосвідченого лікаря. Що б ви хотіли побажати в такий день, як 25 роковини Чорнобиля?
Ну, во-первых, нужно всем сохранять самообладание. Это раз. И вести себя в жизни так, чтобы не мешать другим людям. К сожалению, сейчас мы отмечаем какую-то агрессивность в отношениях между людьми. Нельзя повторять ошибок. Нужно думать, что мы делаем. Думать о последствиях. И самое главное, специалисты, в любом деле должны быть специалисты. Абы как решать вопросы больше нельзя. И мне кажется, наконец-то наука, медицинская наука должна занять то положение в обществе, которое она должна занять. И нужно заниматься профилактикой заболеваний. Это дорого не стоит. Главная профилактика. Особенно в родовспоможении. Я еще раз повторяю, что главная национальная забота страны, вообще общенациональная, это здоровье детей. Потому что у нас должны рождаться здоровые дети. А для этого все возможности у нас есть. Тогда будущее страны будет гарантировано спокойно, красиво, и страна должна развиваться очень хорошо. И думать о будущем надо обязательно. Вот когда-то мы говорили, что нельзя в жизнедеятельности человека делать негативные моменты на других людей. Поэтому друг друга должны все беречь. І красиво жити, работать і отдыхать.
Нагадаю, гостем житейських буднів був лікар-невропатолог Володимир Берсінів. Щиро вам дякую і будьмо здорові усі.
Бажаю всім міцного здоров'я.
Все зійшло на нівець, ось і касті кінець, що народу нема переводу. Хто в своєму дворі засіював смерть, дочекався таки врешті-решт відповідного сходу. І плоду білокровий наш страх, чорнокровий наш сміх, ані спасу не весь час не туди, ми слухняно крокуємо.